Шалом, шалом, друзья. Всем шалом. Очень приятно видеть и Финляндию, и Италию, и Украину, братскую, и Россию. И всех очень рад видеть. Всем шалом. Это первый эфир, так что прошу, если что, критиковать меня конструктивно, как оно получится. Этот разговор у нас сегодня будет с ответом на вопросы. Разговор будет по поводу праздника, который называется Рош-Ашана или Йом-Труа. Это первый вопрос, который обычно задают в Писании, в Торе. Этот праздник назван Йом-Труа, День Труа. Мы еще разберемся, что это. И первый вопрос, который задают, как так получилось, что этот праздник в первый день седьмого месяца стал Рош-Ашана. И мы постараемся на этот вопрос прежде всего ответить, потому что это кто-то спрашивает с любопытством, кто-то с возмущением, кто-то с негодованием. Как это так евреи взяли, первое, отменили заповедь считать месяцы с Нисана. Второе, вдруг неожиданно устроили себе в середине года Рош-Ашана, когда черным по белому написано «День трубного звука». Так, давайте разбираться. Праздник празднуется в первый день седьмого месяца, месяц Тишрей. В Торе он называется Йом Труа. Если кого-то спросить, поймать за бороду русскоязычного еврея, спросить его, что такое Йом Труа, он скажет, это день трубного звука. На самом деле это и точно, и не точно. Это не совсем точно. Слово «труа» от глагола «риа» означает громкое восклицание, громкий крик, издавание громких радостных звуков. Вот у Исаии 44 главе мы читаем «Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это, восклицайте глубины земли». Восклицайте – это тот самый глагол «риу», тоже «труа». Восклицать можно всем народам, в Торе мы читаем много раз, что весь народ восклицает. День радостного крика, когда мы кричим от радости, радуемся мы. Чему? Тому, что мы видим Творца, кого мы встречаем трубным звуком. Ну, это понятно, да? То есть мы радуемся. Опять-таки, какая связь с началом года? Мы читаем в книге Шмот, в 23 главе, о празднике Суккот, что его надо праздновать в 16 стихе в конце года, когда закончится год. Это тоже понятно. Годы бывают разные. Бывают годы сельскохозяйственные, бывают годы, которые отмечаем для царей и так далее. И вот есть, кроме конца года какого угодно, есть еще конец сельскохозяйственного года и, следовательно, начало нового года. В 11 главе книги «Дворим» мы читаем, что Всевышний говорит о стране, в которую входит народ Израиля, что глаза его на этой земле от начала года до конца года. Каждый год происходит какое-то обновление, новое благословение для этой земли. Когда происходит, ну вот уже стало понятнее Рош-Ашана. Время, когда каждый этой земле благословляется. Традиция говорит, что в этот день все человечество, не только человечество, все мироздание проходит стройным парадом перед лицом Всевышнего. И мы кричим ему, как кричали неискренне, может быть, на парадах советских, мы кричим от радости, что мы с ним встречаемся. Это день ежегодной встречи со Всевышним, его радостного приема, когда царь приезжает в город, еще нет никаких разбирательств, никаких судов, весь народ высыпает ему навстречу и встречает его, и это Рош-Ашана, день радостной встречи. В этой радости, в этой любви суды еще пока растворены, их еще пока нет. Это праздник Рош-Ашана, он будет праздновать первого Тишрея и второго Тишрея. Почему он празднуется два дня? Потому что раньше не до всех сразу доходило. Календаря не было. Это сегодня мы смотрим на календарь, видим, какое сегодня число. А в стародавние времена, как это было написано, по двум-трем свидетелям устанавливалась каждая вещь. Нужно было найти, чтобы в суд пришли два свидетеля, грамотных, честных человека, которые говорили, мы видели Луну. Их опрашивали, и если они действительно видели зародившийся месяц, назначали начало месяца и рассылали посланников. Поскольку праздник особенный, чтобы до всех дошло, празднуют два дня. Это памятование. Опять-таки, ну, многие скажут, ну, так в Торе не написано, мы так делать не будем. Это естественное возмущение очень многих людей, которые из христианской среды, может быть, приходят к Торе. Я хочу напомнить, в таком случае я часто напоминаю, что всегда сказано, вы будете мне народом, а я буду вам Богом. Сначала народ, потом Бог. И Рут, которая присоединяется к народу Израиля, когда она говорит с Наоми, она сначала говорит, твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Для того, чтобы Бог Израиля стал твоим Богом, ты должен стать частью народа Божьего, а у народа Божьего своя история, свой семейный альбом. Если вы хотите, чтобы мой семейный альбом стал вашим семейным альбомом, присоединитесь к семье. И с другой стороны, если вы присоединяетесь к семье, то и семейные альбомы у нас общие. Поэтому, да, можем сказать, мы, народ Израиля, принял такую традицию праздновать Рош ха-Шана два дня, на один день больше, уделяем этому общению со Всевышним, этому состоянию радости, встречи с Ним. Следом за этим идет пост Гедалии. Пост Гедалии не библейский праздник, праздник исторический. И связан он, по сути, с потерей независимости. Начало конца первой еврейской государственности. Начало конца еврейской независимости, еврейского царства, способности управлять. Это напоминание нам, что и государство Израиль, которое сегодня существует, да благословит его Всевышний на долгие годы, и любая наша государственность, любая наша сила, все, что мы думаем, что мы имеем, оно временно. Это исторический пост, я, наверное, не буду ему уделять много внимания. Проходит еще неделя, и мы отмечаем Йом-Кипур, день искупления. Йом-Кипур, день искупления, который почему-то переводится как Судный день, опять-таки второй, это день искупления, Йом-Ха-Кипурим, день, когда происходит искупление. Здесь у верующих в Иешуа снова возникает серьезная сложность, возникает, потому что мы говорим, ну он же уже за нас умер, мы вроде бы как бы уже искуплены, и зачем нам праздновать этот день, давайте не будем его отмечать. Ну, здесь тут сказать, Тора пока говорит, что надо его отмечать, ее никто не отменил. И самое важное, мы имеем священника, так написано, который вошел в святая святых, там, на небесах. А это что значит? Что у него все время Йом-Кипур. Он там все время находится в состоянии Йом-Кипура, священник, который стоит в святая святых. И как же нам не соединиться с ним именно в Йом-Кипур, именно для верующих Йом-Кипур – это более актуальный день. В этот день мы воздерживаемся от еды, питья, от умощений, от половой близости, от какой-то роскошной одежды, от кожаной обуви, например, и так далее. Опять возникает вопрос. Этот вопрос был основным, я думаю, когда мне писали, задавали вопросы, связанные с праздником. Мне задавали вопросы, а как быть язычником? Как быть тем людям, которые не евреи, не получали эти заповеди, может быть, не стояли на Синае, не воспитаны в еврейской семье, Талмуда не читали, но хочется, да, хочется приобщиться как-то. Я считаю, искренне верю, что любой человек любого народа может принимать на себя то, что он не обязан делать изначально, принимать на себя выполнение этих заповедей. По мере своего духовного роста, когда человек приходит к пониманию этих заповедей, когда это будет не подражание евреям, не соблюдение еврейских праздников, а соблюдением Господних праздников, когда это не сделает вас, вашу общину более еврейской, а сделает ее более Господней, когда это будет исполнение воли Всевышнего, не подражание никому, а следование Божьим законам, ну, может быть и в соответствии, не может быть, а обязательно в соответствии с еврейским законом. Но все-таки следование Божьим законам, вот тогда и нужно, и стоит принимать на себя эти заповеди и участвовать во всем этом. Не, в чем разница между я обязан и я принял на себя? Когда я на себя принял, я не обязываю никого другого. Это мое личное решение, как решение вступить в брак. Я не рекламирую свою жену по себе. Точно так же я не рекламирую какие-то свои решения. У меня нет претензий к тем, кто пока еще в силу чего-то не принял. Или, может, никогда не принял. Вот в этом разница. Тот, кто принимает, тот, кто дорос, тот, кто до этого дошел, безусловно, получает обильное благословение и, согласно некоторым же раввинским утверждениям, благословляется больше, чем тот, кто заповедан соблюдать и соблюдает. Уж тем более больше, чем кто заповедан и не соблюдает. Это очень важно, важно знать. Еще из вопросов, которые уже заданы. Как сделать тшуву, как привести в порядок отношения с теми, кого уже нет, с родителями, которых уже нет. Это очень печально, что мы не можем сказать «прости» близким людям. Но ведь тшува, она больше, чем извинение. Тшува делается прежде всего перед Всевышним. И если мы изменились, если мы можем засвидетельствовать перед Всевышним, что теперешние мы так не поступали, что тот, кто так поступал к родителям, тот, кто был невнимателен к ним, или какая бы ни была у нас вина, он же тот человек не существует, он изменился в номере. Мы обновились в этом, тогда, конечно, это и есть тшува, она и перед родителями тшува. Еще один вопрос, который задается, он вообще очень часто задается, это день, когда судится весь мир, то есть мне, Алексу, Василию, Петру, Константину, Агафье и Аглае, всем определяется, что предназначена какая-то доля, какая-то часть на этот год. И меня спрашивают, как я могу повлиять на Всевышнего, чтобы получить какую-то награду или что-то. В такой формулировке это очень страшно звучит. Мы не приходим в молитвах своих, это нужно помнить, и тем более в молитвах Рош ха-Шана, чтобы повлиять на Всевышнего. Мы не можем его уговорить, как-то его изменить, как-то им манипулировать. Мы должны понимать, что Всевышний, он не где-то там далеко. Это не какой-то старый царек или молодой царек, который где-то сидит, и мы должны его уговаривать, упрашивать. Мы тоже часть этого мира, часть этого абсолюта, часть этой великой, живящей, дающий жизнь всему, он называется Вседержитель. Все держит и нас держит, и мы его часть. И он внутри нас. И поэтому мы, когда мы влияем на себя, когда мы изменяем себя, это и есть, то, что в кавычках можно сказать, влияние на него. Становись годным на служение, принимай на себя служение, меняйся так, что Всевышний может тебе что-то доверить, может тебе что-то использовать. И ты тем самым повлияешь на Всевышнего. Вот это то, что по поводу вопросов. Ну, наверное, вспомню еще и микву. Многие спрашивают про то, что очень хочется женщинам, особенно перед служением, окунуться в микву. К сожалению, сегодня миквы, которые устраивают ортодоксальные евреи, для мессианских евреев закрыты. Можно где-то, пока лето, можно пойти в какой-то водоем, там что-то окунуться там, когда зима, сложнее. Что я советую в этот случай? Но невозможно, если нет возможности омыться так называемой живой водой. Для женщин совет и после очищения тоже сделать какую-то ванну, какой-то душ, который будет особенным, подарить себе бомбочку или какой-то особый шампунь или что-то, каждый по мере своих сил, возможностей, по мере своих желаний так выделяться. Ну, это, можно сказать, не совсем кошерно, но это то, что сегодня Возможно. Ну, сейчас можно понемножку начинать на вопросы отвечать. Сколько есть шафаров? Шафаров есть бесконечное множество. Шафар – это инструмент, изготовленный из рога животного. Может быть, большой или маленький. Такие большие тоже есть. Их можно, в принципе, приобрести даже и по почте. В пятницу, значит, в сауну идти надо. Но если это для вас то, что можно туда. Когда я была в прошлом году в Иерусалиме, меня остановил мужчина с шофаром и трубил мне. Есть заповедь слушать трубный звук в дни новолетия, перед днями новолетия. И если вдруг у какой-то женщины, у какого-то мужчины нет возможности исполнить эту заповедь, ну не подудели ей в шофар, то мицва, заповедь на том, кто может, чтобы сестра или брат послушали шофар. Поэтому он выполнял заповедь, чтобы вы услышали шофар. Были ситуации, я знаю людей, которые за исполнение заповеди были в заключении, и отец приезжал, и где-то возле лагеря ходил и трубил в шофар, рискуя свободой, здоровьем, и чтобы сын послушал. Вопрос был вопрос по поводу воскресения из мертвых. Почему мы сегодня не можем воскрешать из мертвых? Я думаю, что дух продолжает действовать в людях, продолжает нас изменять. Чудеса были дарованы во время того, когда община созидалась, когда людям нужны были чудеса, когда люди верили в чудеса, и эти чудеса давались. А сегодня, может быть, нужны какие-то другие инструменты, которые Дух Святой дает, и которые Бог нам дает, но мы их, может быть, не используем. Мы, может быть, копаем или ищем под фонарем, как говорится, а искать надо, может быть, немножко в другом месте. Вот вопрос, как забыть прошлое, если оно все время тревожит и не дает жить. Ну, тревожит как, вопрос тревожит. Она может тревожить как накопившиеся долги, если человек назанимал денег, она, конечно, будет тревожить. Если она тревожит как чувство вины, если она тревожит как чувство упущенного времени, ну, снова чувство вины, то ну, нужно просто поверить в то, что раз вы здесь сейчас есть, значит, вы не окончательно испорчены. Если вы проспали полурока, то слушайте вторую половину. Если вы потеряли что-то в жизни, остановитесь на том, что есть. Это легко, конечно, сказать, но просто нужно сесть и разобраться, жив ли тот человек, который был в том прошлом, остался ли он, или это просто я несу на себе то, что, в общем-то, нести уже давно не надо. Один раз надо с этим разобраться, просто быть честным с собой. Иногда нам кажется, что мы, это бывает у людей, мы настолько больны, что нам трудно вылечить. Мы настолько нагрешили, что кого угодно можно простить, но не нас. Это бывает из-за, чаще всего, вот не хочу быть обобщающим человеком, да, но чаще всего, очень часто это бывает из-за того, что у нас сложные отношения с родителями. Из-за того, что родители не верили в нас. Из-за того, что родители говорили человеку, ничего путем из тебя не выйдет, ты ничтожество. Ну, не такими прямыми словами говорили, но давали понять. Эти отношения перенеслись, и как программа сидит, что бы там у меня ни было, ничего из меня не выйдет, я неисправим. И нужно за Отцом увидеть Небесного Отца, обратиться к Нему. Он может все равно исправить вас, исправить кого угодно другого. Поверьте в Его силу. Может быть, тогда прошлое оставит. Это не как выключить свет, это надолго. Долгая работа. Говорят, в этот день Всевышний определяет, кому жить, а кому нет. Насколько это актуально для верующих в Ишуа? Верующие в Ишуа, они тоже умирают, к сожалению. И, наверное, это тоже как-то определяется. Да? То есть, я думаю, что если мы говорим о том, что это как бы перепроверка, как будто бы очень упрощенным языком сейчас скажу. Глава компании встречается со всеми своими работниками, предлагает кого оставить, кого уволить. Есть, конечно, да, у него очень много милости, он не капиталист, бизнесмен, который увольняет направо и налево, но можно получить продление контракта, а можно и не получить, да, все зависит от того, с чем мы приходим. Есть такой анекдот такой еврейский, когда человек ругается, говорит, все у меня плохо, жена у меня пилит меня постоянно, работа у меня ужасная, в церкви меня не ценят, в общине меня не ценят, и все. И Всевышний ему говорит, ну, это ясно, все ясно. Вопрос, продлевать будем? Вот. Я думаю, что вот на этот вопрос нужно отвечать, будем ли продлевать, и готов ли человек продлевать. Что он хочет сделать для того, чтобы продлевать. Но это касается, я вполне уверен, и мессианских верующих. Габай переболел ковидом, наверное. И что теперь, не идти на Рош ха-Шана в синагогу? Я думаю, что вот этот есть какая-то бравада у братьев. Бравада, которая говорит, да, нам все равно. Нам все равно, да. Все это, если есть опасность серьезная, заразиться какой-то болезнью, будто пневмония двусторонняя или что-то еще, даже такой логический свод законов, как Мишна Брура в свое время говорил, что нужно надевать маску во время эпидемии и так далее. Нужно беречься. Так, меня спрашивают так. Александр, блин, почему вы мало шутите и мало улыбаетесь? Ну, настроение не юморное. Вообще-то я веселый человек по жизни. Вот. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, вы лично видели или знаете человека, который воскрешал мертвых из нашего времени? Видел, знаю, могу представить, это я. Видел, воскрешал. О трубах или о шафаре речь? И о трубах, и о шафаре. То есть, конечно, трубление в шафар – это часть, это заповедь, это часть служения в этот праздник, заповедь Туры. Но само слово «йом-труа» означает не только трубный звук, но и радость. И поэтому заповедь радоваться просто и слушать шафар. Вот тут меня спрашивают. Если, большая просьба, если вы проводите какие-то ссылки, я не помню всю Тору наизусть, всю Библию наизусть. Если хотите на что-то ссылаться, на какие-то места Писания, просто процитируйте их, потому что мне довольно трудно что-то это за труба. Так, вопрос такой, при последней трубе, когда эта труба звучит, что это за труба, при которой святые воскреснут? Труба – это же не просто образ, вот как труба, как, например, рога какого-то барана. Есть мидраш о том, что последний шафар будет сделан из рогов того самого барана, который запутался в кустах, которого Авраам принес в жертву Всевышнему вместо Исхака. То есть все закончится там, где начиналось примерно. Я думаю, что это очень важно понимать, что шафар – это метафора чего-то небесного. Все, что есть на земле, это отражение чего-то небесного. И там на небесах тоже есть свой шафар. Традиция говорит, что первый звук шафара – это когда Всевышний вдунул душу в тело Адама. Вот был Адам, он был слеплен из земли, и в него вдунули душу. И это первый звук. Я думаю, что точно так же и в мертвых будет вдут Дух Божий, и они оживут, святые воскреснут. Ну, вопрос. В нашем селе только греко-католическая церковь. Как посещать церковь, если я не могу назвать Деву Марию Владычицу, ну, не посещать. Не ходить, а что, обязательно куда-то ходить. Сегодня есть интернет, есть возможность общаться с верующими и по интернету находить знакомых, друзей, единомышленников. Зачем ходить туда, где вы не получите духовного хлеба и будете чувствовать себя неуверенными на своем служении? Зачем это нужно? Кому это нужно? Ни вам, ни Богу не нужно, чтобы вы заходили в такую церковь. Через неделю праздники. Не могу избавиться от чувства досады, что вышла замуж. Ощущение, что в наручниках. Не хочу с такими мыслями входить в Новый год. А вы попробуйте где-то найти. Знаете как? Это точно так же, как с самим собой. Рабби Нахман говорит, когда мы себя не принимаем, мы должны находить в себе какие-то хорошие точки. Что-то же во мне хорошее есть. Может, когда-то я 50 копеек старику дал или 5 евро. То же самое и здесь. Попробуйте начать 2 минуты в день, в 2 предложениях в день, благодарить Всевышнего за своего мужа. И, может быть, с этого получится что-то. Вы стали уже с ним одной плотью. Так вы можете благодарить за руку, за ногу, за коленко. Благодарите, попробуйте начать с чего-то. Должны же быть какие-то хорошие точки. Я уверен, что вы вышли замуж за хорошего человека. Может, вы в чем-то не сходитесь. Может, он вас в чем-то сковывает. Я уверен, что так. Но что-то хорошее есть. Начинайте благодарить. Это очень помогает человеку раскрываться по отношению к вам. Чтобы не была только претензия. Спрашивают меня, откуда я знаю... Ну, это часто меня спрашивают, откуда знаю советскую действительность. Много лет мне пришлось проработать в Русском культурном центре в Иерусалиме, на улице Штраус, замечательный букинистический магазин Исраэля Малера, к сожалению, ныне покойного. И там довелось близко общаться с очень многими людьми, которые приезжали на концерты, и, скажем, с израильскими русскоязычными поэтами, с Юрием Петровичем Любимовым, с очень многими людьми, которые эту самую культуру русскую делали. Кроме того, память, да, то есть, вот. Чем бы хорошим была забита голова, скажите, да, вот фильмами советской действительности. Можно ли нам с мужем несменяно молиться о поднятии душ наших умерших родителей? Я думаю, мы всегда можем молиться, и вообще это тоже такая болезненная точка для верующих, молитва за умерших. Многие научены, что все, человек умер, все, дальше уже ничего, нельзя про него молиться. И вот такое, знаете, получается такая картинка интересная, что Всевышний, он сотворил удивительный мир. И в этом мире он заботится о каждом человеке по-своему. О Василисе по-своему, о Нине по-своему, о Вольке по-своему, о Петре по-своему, о Константине по-своему, о Коле по-своему. Каждому ювелирно, филигранно находит подход, и мы восхищаемся, как он чудесно устраивает все в жизни людей, верующих и неверующих тоже. Это вызывает восхищение. Вызывает восхищение, как всего уравновешено. Это великий творец, именно творец, как искусник, как художник. А когда человек умирает, вдруг всякое желание к творчеству творца попадает, и он сортирует ад, рай, ад, рай. Да, и когда мы говорим в книге Откровения, каждый будет судим по делам его, о каких делах идет речь, если просто все неверующие от Гитлера до бабки Матрёны, которая всю жизнь проработала на Герой социалистического труда, оба идут в ад. Это суд. И поэтому все-таки мы можем считать, что добрые дела, они как-то зачитываются человеку, верующему, неверующему. И когда мы у себя дома, между собой, свидетельствуем о добрых делах этого человека, вот вы дали цдаку, вы пошли в синагогу или в общину, вы открыли Тору, читаете. Есть ли в этом заслуга ваших родителей? Они чему-то хорошему вас научили? Когда вы это хорошее делаете, то вы продолжаете их дело. Вы можете засвидетельствовать. Смотри, Всевышний, смотри, Господи, я продолжаю делать то, что меня отец научил. Это в том шекеле, который я подал нищему, 50 огород его, а может и 80. Потому что я бы не дал, если бы папа не научил. Какие-то такие свидетельства мы можем давать всегда. А милость Всевышнего, она безгранична. Я в это верю. И это все учитывается. Меня при этом Ну, меня нужно для чтения конкретных молитв. Если вы молитесь от себя, конечно, можете молиться так. Сидури не нашел ни одной молитвы против всех зла. Только восхваление Всевышнего. Это очень здорово. Ну, представьте себе, что вы пришли в темную избу и начинаете молиться против темноты. Темнота, уходи, темнота, исчезай, а она никуда не уйдет, потому что нету куда ей уходить. Свет, зажгите свет, и темнота исчезнет. Не нужно молиться против темноты. Нужно молиться, как Всевышний сказал. Не сказал, да исчезнет тьма. Он сказал, да будет свет. И поэтому достаточно молиться за него, он сам разберется против всех остальных. Подробно разобраться в доступном проведении Роша Шана и Йом-Кипур. Йом-Кипур – это пост, молитва, есть специальные сидуры, достаточно объемные. Я думаю, что начинающим не стоит на этом сосредотачиваться, если вы только-только подходите к этому. Посмотрите, раввины объясняют подробно эти процедуры, потому что это очень долго объяснять. Просто представьте себе, что Рош Шана – это встреча царя. 10 дней между Рош Шана, между новолетием, судным днем – это подготовка к суду. Внутренняя какая-то бухгалтерия души, только вам известная, только вам открытая. И 10-й день вы на суде, вы просите прощения. В общем-то, мы говорим, прости нас, ибо у нас нету никаких дел. Ты только можешь нас просто простить ради милости своей. Ну или если вы можете перечислить какие-то дела, то перечисляйте. Но нету каких-то... Я не думаю, что нужно сейчас сразу вот вас научить ортодоксальной традиции. Попробуйте почитать о сути этих праздников, осмыслить и для себя как-то начать понимать, начать учить. Может быть, взять кусочки из молитвенников, какие-то кусочки вещей и начать это делать. Только вы знаете, очень трудно вот так сразу сходу давать рекомендации. Прокомментируйте, пожалуйста, коленопреклоненной молитвы Алейну. Браха и Берех. Ну, на самом деле, браха и берех, берех – это еще и соединение веточки и чего-то. Ну, можно сказать, что браха и берех связаны, но я бы не стал это связывать. Как браха, так и берех – это место, где происходит соединение. Это соединялка. Не коленце, а переходничок. И браха – это подключение, прежде всего, к чему-то небесному. Там, где голень подключена к бедру, там колено. И я бы не стал акцентироваться на молитве коленопреклоненной и связывать ее с брахой. Нет, это не источник брахи. Можно молиться стоя и получить благословение. Можно падать на колени. Нет никакой магии в позе или в чем-то еще. Да, берех и браха – слово однокоренное, но подумайте о том, куда это все восходит. Восходит это все к соединению. Воссоединиться со Всевышним, не преклонить колени. Воссоединиться со Всевышним, присоединиться к бесконечному источнику жизни. Снова повторю, если бы мы молились кому-то, кто далеко от нас, какому-то дедушке на небесах, какому-нибудь Ким Чен Уну или какому-нибудь другому диктатору-правителю, мы бы должны были как-то униженно, как-то так вот раболепски к нему относиться, вымолить у него что-то. И принять как можно более такую ничтожную позу. Мы стоим, с одной стороны, перед царем царей, святой благословенной, с другой стороны, мы часть этого абсолюта. Он внутри нас, он дает нам жизнь, это наша жизнь. Можно ли наказывать, детей и внуков? Вообще, еврейская традиция дает силу взрослым. И, естественно, если нет кого, кто может воспитывать, если вы беретесь не наказывать, а именно воспитывать, и как часть этого наказывать, то есть принимайте ответственность за цельную картину воспитания ребенка, не за сохранность сервиза у себя, а именно за воспитание ребенка, тогда, конечно, можно и наказывать, и наставлять. О, ну, это вопросы я сдал. Верующие ждут восхищения, народ шашана. Мое мнение по этому поводу. Ждали восхищения, помнится, про последний раз, когда змею увидели на Котеле. А до этого ждали восхищения с кровавыми лунами. Еще до этого что-то еще было, еще что-то было. Постоянно ждем, что все это закончится. Какой-то такой вот есть у братьев-христиан, есть такой подход, когда мы наконец-то убежим от этого мира, когда наконец-то все это кончится, ждут конца света. Ждут конца и не готовы жить здесь и сейчас. Если бы вы зашли в синагогу или в церковь, в 15 веке, в 16 веке, в 10 веке, вам бы говорили, что вот уже конец, постоянно ожидают конец. Есть какие-то учителя, и еврейские учителя, которые говорят о приходе Машиаха. Я могу сказать, личный опыт, не выдаю это как факт, мое наблюдение со стороны. Когда учителя, такие были Рав Авадия Йосеф, Рав Кадури, сильные, грамотные, умные, мудрые люди, говорили о том, что вот-вот приход Машиах, вот-вот придет, дата прихода Машиаха была дата их смерти. Они говорили о своем собственном каком-то освобождении, видя в нем освобождение народа. Написано, это сказано несколько раз, в день, который вы не думаете, придет сын, придет неожиданно и так далее. Поэтому, да, люди видят сны, видят пророчества и много всего в этом, но не обольщайтесь этому. Стройте свою жизнь, устраивайтесь, стройте свет Божий, являйте в этом мире, там, где вы живете, там, где вы сейчас, не рассчитывая на то, что надо все бросить и все закончится. Вот. Искандер спрашивает, есть мнение, что Ишуа родился в первый день Суккота и был обрезан на праздник Шмини Ацерет. Несколько лет назад родилась такая теория, на основании того, что в Евангелии от Луки написано, что Захария был священник Авиевой череды, и дальше высчитывается от Давида, когда там служила Авиева череда, когда было благовествование, соответственно, Захарии, и когда все дальше рассчитывается на основании этого, и приходит Суккот. Здесь есть несколько нюансов. Захария получил кадить по жребию. Почему? Потому что считалось, что священник, который кадил в храме, он становится богатым. Это считалось вратами к богатству. Тот, кто сделает эту заповедь, тот будет богатым. За это был жребий, за это были споры, и вот Захарии повезло. По жребию получил. Во-вторых, это самое важное, после возвращения из Вавилона, все эти смены поменялись, все смешалось. И исходя из этого, ну, конечно, было бы очень красиво с точки зрения божественного мироустройства, было бы даже очень правильно, возможно, чтобы мы увидели, что Машиах родился действительно в первый день Суккота, что он обрезан на Шмини Ацерет, это было бы замечательным штрихом, таким красиво украшающим картинку, вишенкой на божественном торте, но, к сожалению, это невозможно доказать. Можно в это поверить, можно это исповедовать, но доказать это невозможно. И когда мы пытаемся Писание подогнать под эту идею, это грустно. А так может быть. Скажите, пожалуйста, то, что Христос, не является ли это достаточным свидетельством, что Он Мессия для современных самих людей? Давайте вспомним две молитвы. Молитва Захарии. Мы сегодня только что о нем говорили. Когда Захария получает благовествование, он становится немым до обрезания своего сына. Когда происходит обрезание Иоханана, крестителя, Захария произносит молитву и благодарит Всевышнего за Избавителя и говорит, теперь ты дал нам Избавителя, и теперь мы сможем небоязно служить тебе. Наконец-то будет свет язычникам, язычники просветятся и перестанут нас гнать. Похожей молитвой молится Шимон Праведник, когда Ишуа ему дает. Ожидание было хотя бы такое, что евреев наконец-то оставят в покое, что евреям дадут спокойно молиться, спокойно служить, что поймут, что они какие-то сатанисты, что-то. 2000 лет свидетельства, были совершенно другие. Да, поэтому какое здесь доказательство, если раньше антисемитизм был в Малой Азии, а теперь он дошел до Австралии. Да, знание Бога дошло единого ли, я не знаю, с отрицанием Торы, постоянными проклятиями, преследованиями в адрес евреев. Ну, не совсем хорошее доказательство. Другое дело, что это, и как бы мы с этим видели, усмотрение, рука Божья. Да, рука Божья это Бог сделал, чтобы подготовить почву к тому, чтобы из Сиона вышла Тора. И может быть, это поможет. Знаете, как, когда Юсеф открывается братьям, он не говорит, что же вы там, никаких обвинений. Просто говорит, я Юсеф, жив ли еще отец мой. Вот еще он в состоянии Юсефа, он сокрыт. Он где-то у язычников стал царем, а Израиль думает, что он умер. И я думаю, что пока это никак не доказательство. Будут ли еще толкования на книгу Еремии? Тут мне надо было догнать толкование по Торе. Сейчас, слава Богу, толкования по Торе пошли уже в ритме, так что будут толкования. Вот Дан, кстати, вот добрый человек, он постоянно делится своими знаниями, очень это радует. Действительно, я хочу сказать, что Иешуа, вот мы говорим, является для ортодоксов доказательством. Иешуа, он появляется в сознании ортодокса, вот ортодокс думает о Иешуа примерно столько же, сколько среднестатистический участник нашей беседы думает об Александре Первом царе. То есть его просто не фигурирует в поле мировоззрения, в том, что человек учит то, чем он живет. Иешуа где-то там есть у язычников, и поэтому нет, не то чтобы это постоянно было на устах. Вот. Да и единобожие христиан. Да, потому что мы видим, когда христиане появляются в Иерусалиме, что среднестатистический еврей знает об их вере, что они придут с погромами. Поэтому большинство евреев, те, которые не сталкиваются, они и не воспринимают Иешуа никак. Не пощажу Маава, то, что он пережег кости дома в извести. Самое страшное надругательство, это надругательство над мертвыми. Это нарушение внутренних запретов, это такая ломка себя по тем временам, когда уважали. Знаете, даже вот когда евреи уходят, и уходили, приходили, кладбища, могилы оставались, никто не ворошил могилы. Это было страшно. И это в высшей степени аморальный поступок. Вопрос, будут ли собраны потомки 10 колен, или они окончательно утеряны. Вы знаете, это такая легенда, так вот, обросло и стало таким выражением 10 колен. Части колен, они находятся с нами. Как вы помните, часть колена Вениаминова. Павел был с колена Вениаминова, он не потерялся. Еще несколько колен, которые переселились в Иерусалим, об этом есть в Танахе. Колено находится. Нашли и колено Минаше, например, оно найдено. Скорее всего, это колено Минаше. Колено потихонечку возвращаются. Колено Гада, колено Минаше. И я думаю, что они все потихонечку вернутся. Как вы думаете, если бы Новый Завет состоял только из 4 Евангелий, то есть без Павла и остальных книг, было бы меньше разночтений того, что важнее в законе? Трудно сказать, потому что все воспитанные, то есть само по себе христианство, оно сформировалось Павлом. С другой стороны, вот представьте себе, вы читаете книгу о Иешуа, все 4 Евангелия вы прочитали. И возникает вопрос, читаете вы это в Украине ли, в Монте-Карло ли, в Америке ли, возникает вопрос, ну это все хорошо, все это было, что мне дальше делать? Как мне следовать за Машиахом? Кроме, конечно, каких-то моральных установок, как мне служить Всевышнему? Что я о нем знаю? Как ему угождать? Каким быть? Все это. Как строить общины? Как обозначить устройство в общине? И все это очень сложно. На эти вопросы Павел, собственно, в чем его служение. Он отвечал на вопросы, которые возникали в общинах. Если бы эта функция продолжалась бы, и сегодня, когда есть какие-то проблемы в общине, был бы кто-то живой, животворящий, связанный в духе, который мог бы отвечать, было бы замечательно. Замечательный вопрос. Мы молимся Бог Авраама, Исхака и Якова. Вопрос, почему не Израиля? Ведь Бог дал имя Израиль. Насчет имени я как-то, когда обсуждал эту главу, говорил подробно. Дело в том, что есть, что Израиль ведь не всегда в состоянии Израиль. И самого Якова Бог после переименования называет то Яков, то Израиль. Он вот такой вот двойной. И то, что Бог, он Бог Якова, это Бог и тех людей, которые не достигли еще состояния Израиля, которые только начали, в начале пути к святости. Вот это Бог, Бог Якова. Он ведь его познал еще, будучи Яковом. И мы в яковецком состоянии, пытаемся тоже приблизиться к нему и можем. Поэтому он и Бог Якова. Вот такой замечательный вопрос, как понять единый Бог. Язычники поклонялись многим богам. Ну, знаете, наверное, греческую мифологию. Я, русскую я знаю меньше, славянскую, греческую. Были всевозможные боги, которые ругались друг с другом, изменяли друг другу и так далее. Там у них был целый бразильский сериал в греческом виде. И, соответственно, человек, который жил в повседневной жизни, должен был то Дионисию, богу винограда, принести жертву, то Немезиде, богине охоты, в общем, должен был лавировать. А если один позавидует другому, и ты не угодил Немезиде, с тем поругался, с тем примирился, у каждого свои желания, свои какие-то думки, свои какие-то планы. Единый Бог означает, что у Бога есть одна Тора, что он, у него есть одно миропонимание, одна правда, что у него есть один народ, одна община, которую он строит, и один замысел, один единственный план по тому, что он хочет в этом мире. Если мы посмотрим на другую религию, она называется ислам, там вот Коран говорит, соблюдай это, может быть, в тот день ты будешь из тех, кто имеет прибыль. Может быть. То есть там Бог, он Бог настроения. Вот попадешь ты ему под хорошее настроение, все хорошо. Это не единобожие, а нули Божие. Потому что ни одного замысла, ни одного плана у Бога нет. У Бога есть один план. Он хочет привести мироздание к одному конкретному состоянию, подчинению себе. Он, у него одна правда. Вот это значит, что он один Бог. И нету Бога виноградарства, и Бога финиководства, и муз театра, и муз шахматной игры. А вот подкатил и брат мусульманин. Ну, что тут можно сказать? Почитайте дальше аяты. Вообще, читайте аяты, читайте их до конца. Когда говорят, что в религии нет принуждения, там ведь дальше сказано, убивайте неверных даже до края земли. Да давайте не будем обманывать. И я вам могу по-арабски цитировать эти писания, вы не можете. Вам их перевели, упростили, обманули. Поэтому не надо. Я преподавал Коран в свое время арабским студентам. И не надо пугать здесь красивыми лозунгами насчет, что в религии нет принуждения. Что касается относительно Троицы, ну, разберитесь со значением слова «вахид» и «вахид». Хорошо, Василий, будьте благословенны. И лучше обратитесь к истинной религии, к истинной Торе. Как быть, если я раздражаю верующих? Такая интересная штука. Подходят люди, говорят, мужик, ты меня раздражаешь. Ну, извините, как быть, если талит брата твоего раздражает тебя? не написано, сорви с него столет и разорви. Вы ходите, ходите для них, ходите из города, делайте для Всевышнего и делайте. Вот, если кого-то раздражает, ну, раздражает. А что делать? Кого-то может раздражать, что вы в Бога веруете. Человек должен работать сам со своим раздражением, если вы это не делаете для того, что его, для того, чтобы их раздражать. Делайте для Бога, делайте. Другое дело, что, может быть, не стоит ходить туда, где к вам враждебно относятся. Но это тоже ваше решение. Ну да, был такой период, когда язычники называли христиан безбожниками. Было такое. Был такой период, когда в Греции были законы, которые запрещали девушкам беременеть от богов. Потому что приходила девушка и говорила: «Ваш, это храм Зевс, простите, да? Ваш Зевс мне ребеночка заделал, содержите меня». Вот это так, как они видели богов. Естественно, им было странно видеть абстрактного бога. Трудно с абстракциями. Было время. И сейчас, наверное, кто-то называет безбожниками. Есть ли описание вечности в Священном Писании и иудейской традиции? Нет. Знаете, почему? Вот очень много, недавно было подготовлено большое издание, притчи еврейской традиции. Практически ни одной притчи нету эсхатологической, которая рассказывает о будущем. Потому что любое наше представление, как бы они представили, представьте себе, что вы вечность проводите на море, в лежаке с коктейлем, или в песнопениях в церкви, как угодно, да? Никто не хочет никакой вечности, никакого постоянства. Все хотят движения, все хотят чего-то дальше. И мы не знаем, что Бог приготовил для нас, просто потому, что мы не можем это вместить. Нам бы сегодня вот эту жизнь, вот этот наш кусочек жизни прожить, так чтобы там оказаться в вечности. А Он чуден нас удивить. Поэтому это не место, где вот все время говорят, нас зарплаты тут кинут, нам тут не доплатят, нам тут что? Не нужно этого опасаться. Нам заплатят, хорошо, все будет хорошо. Поэтому евреи этим не напрягались никогда. Можем ли пользоваться услугами учителей иностранных языков? То есть, если мы хотим изучать иностранный язык, можем ли мы пользоваться услугами людей, которые верят не так, как мы? Я думаю, нет никакой проблемы общаться и учиться, если вы учите медицину, химию, алгебру, все что угодно, устройство карбюратора от человека, который верит не так, как вы. Но устройство карбюратора он знает. Про это сказано: мудрость у язычников принимай, Тору у язычников не принимай. Все, что касается житейской мудрости, знания каких-то наук, принимаем от язычников. Все, что касается Торы или богопознания, тут вопрос. Я так понимаю, что кремация умерших неприемлема для человека верующего. Можете объяснить, почему? Потому что это издевательство над трупом. Потому что труп человека, да, его даже на дереве, почему, говорят, нельзя вешать его, оставлять висящим, похоронить? Потому что это образ Божий, который висит на дереве. И сжечь его тоже, ну, это издевательство над телом умершего. Почему издевательство не принято? Почему нельзя человека провернуть через мясорубку, упаковать в плотный брикет и заморозить так, или так похоронить, меньше места займет. Потому что это издевательство над трупом. Мы делаем то же самое. Просто кремация, она стала как-то более привычной. Да, конечно, Бог всесилен воскресить из такого праха мертвых. Но это не отменяет то, что есть уже не мы только что говорили, да, про Эдом и Моав, то, что пережил кости. Не прощу. Нет, страшное преступление издевательство над трупом. Как преподавать эволюцию в курсе биологии? Легче легкого. Дело в том, что это как бы разница, наверное, между греками и евреями, между греческим подходом. У греков в греческом понимании Вселенная, она стабильна, она создана, и вот она никак не развивается, она не меняется. Для иудея Всевышний заложил в этот мир возможность изменения. Заложил, что где-то у кого-то появятся какие-то новые биологические свойства, что на островах, где птичке не надо летать и улетать от хищников, она растолстеет, и крылья ее перестанут функционировать. Это все заложено. Мир изменяется. Мир изменяется, мир динамичен, он создан на вырост. Не как стабильная пластиковая игрушка, мир растет. И растет вместе с эволюцией, да, действительно, виды могут меняться. Оставим в стороне происхождение человека от обезьяны, это другая история. Эволюция – это шаги вперед. Мир двигается вперед. Ну, вопрос о Евангелии. Наверное, сейчас уже последний вопрос, потому что в 8 вечера будет уже говорить Миша Цин на своем канале. Я не хотел бы с ним пересекаться и забирать у него время. Как понять, что Машиах сын Давида? В Евангелии Исаев. Ну, всем известная проблема. Если Машиах зачат от Святого Духа, или как бы там ни было, как он может быть сыном Давида? Ну, во-первых, юридически, с точки зрения еврейской веры, он сын Давида. Когда говорят, нет усыновления и так далее, это все ни на чем не основано. Во-вторых, ведь как бы Иосифу сказано, что это ему будет семя. Семя будет дано ему, оно для него создано, ему Всевышний дал. Поэтому да, это сын Давида, конечно. Да и традиция говорит, что это вовсе не обязательно должен быть сын Давида буквально, как, например, всеверующие сыны Авраама. Есть же такое понятие, да, мы это принимаем. И сын Давида точно так же. Мы за Машеха считали Бар-Кохбу, который вообще из другого колена, или Шабтая Цви, или Любавичевского Рэбе. То есть сын Давида тот, кто живет, выполняет роль Давида, развивает его служение. Вот кто такой сын Давида. Относительно прощения язычников, 70. Это такой вопрос, связанный с праздником Суккот. Скорее всего, это больше молитва евреев за долготерпение, за исправление народов. Ведь это их, то, что народы мира в таком состоянии, не только их ошибка, это и наша недоработка. Мы-то поставлены им светом, мы-то должны их чему-то научить. А если у нас не получается, чья недоработка наша? Поэтому отчасти мы и приносим их жертву, да, то есть это не то, что мы приносим прости их, мы приносим долготерпеем. Так, еще раз повторю насчет Иеремии, будет продолжение уже скоро. Когда следующая встреча? Следующая встреча, ну, сейчас закончим праздники, потом будет Йом-Кипур. Я думаю, что между Йом-Кипуром и Суккотом и Кущами мы устроим и следующую встречу. Ну, наверное, мы на этом закончим пока. Очень рад всех видеть, очень рад со всеми быть. Очень приятно было пообщаться вживую, хотя не слышал голоса. А вот, наверное, это важный вопрос, трепещущий, я на него отвечу. Как я отношусь к ЭКО? ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. Большинство раввинов, изучив этот вопрос внимательно, и я, ну, тут, наверное, может быть, кто-то знает, что у меня когда-то в свое время всего армейских перипетий я получил специальность акушера-гинеколога. Кое-что, если не к оплодотворению, то к родам имеет отношение, немножко знаю тему. Я могу сказать, что можно верующим делать ЭКО, посоветовавшись с врачами, есть несколько разных способов, там есть проблема с многоплодием, что много зародышей возникает, и тогда приходится что-то убирать. Есть условия, есть определенные правила, при которых можно для верующих делать ЭКО. Это можно делать, естественно, лучше это выполнить, эту заповедь, и родить ребенка, и рождается здоровый ребенок, и можно ему делать обрезание, если это мальчик. Дай Бог здоровья, и, ну, естественно, после молитвы, с молитвой, с обращением ко Всевышнему и советоваться с врачами. И да, можно делать, ну, можно делать, если хотите иметь детей, если нет другого выхода, то да. Я говорю об этом, остался этот вопрос, потому что животрепещущий очень вопрос, это вопрос именно выбора человека, это важно, не какая-то теория. А мы на этом с Божьей помощью остановимся. Спасибо всем, всем хороших праздников, добрых праздников, доброго Нового года, доброго дня отрубления. Посмотрите вокруг, может быть, помочь кому-то нужно, кто-то нуждается. Может, кто-то из служителей близких вам нуждается в помощи, может, кто-то остался голодный, не обнятый, не приласканный, не озабоченный, не окруженный заботой. Пожалуйста, посмотрите вокруг, самое-самое время. Будьте благословенны и шалом.